Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Олег Волков. Погружение во тьму. Из пережитого. Яша любил бетховенского «Сурка». Наигрывал приглушенно, напевая слова, и по многу раз повторял рефрен: «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною». Я паляла жаркая жалость. У него и сурка не было. В бараке мое место было через проход от Яши, напротив друг друга. Во сне тонкое, бледно-смуглое лицо его стражало, взрослело, и он уже не казался так пугающе, так по-детски беззащитен. Заразительной была его всегдашняя готовность к веселой шутке, доброй улыбке. Не прочь был Яша подтрунить и над собой. Как-то благодушно посмеиваясь, он рассказал, как отсоветовал жене важного начальника брать уроки пения. «Я ей говорю, не тратьте времени на усилия, ничего не выйдет. В вашем возрасте, раз уже за 40, нет надежды, что слух разовьется. А она говорит, мне слух не нужен. Вы научите меня петь, остальное не ваше дело. Я сказал, что мне это не под силу. А в театре, говорит, вы так же капризны». «Да разве так можно, Яшенька? Тебе это боком выйдет», — встревожился кто-то. «А что тут такого? У нее слуха не больше, чем у табуретки. Уроки ей все равно ничего не стоят, чего ты щепетильничаешь. Ну, знаешь, хоть и бесплатно, а все-таки нечестно давать уроки, когда знаешь, что твоя ученица и кукареку не споет. Лучше открыть глаза, сказать прямо». Яшу предупреждали. Так поступать с начальством опасно. Как раз обидится, запомнит. Из-за полного поглощения музыкой лагерь для Яши был приходящим эпизодом в жизни. Да и срок у него был, кстати, детский — 3 года. Заработал его Яша шуткой, сочинил по аналогии с Марсельезой, слитой с песенкой «Майн либе Аугустин» у Достоевского, попурри из «Интернационала» с Чижиком. Кто-то донес. История, в общем, банальная. Рассказывая о следствии, Яшенька недоумевал. «Ну что в этом опасного? Шутка, мальчишество, а он — дискредитация идеологии. Право, чудак. Не ты ли, друг Яшенька, чудак, притом неизлечимый? А, быть может, и лучше, что ни в чем Яша не разобрался. Лучше, что тоска и ужас тех, кто хоть раз почуял бездну, не коснулись его сознания, что не ощутил он себя нагим и беспомощным во власти князя мира. И трудно было верить, что минует его горькая чаша». В бухгалтерию лагпункта вбежал растерянный Яша. «Меня прямо из театра взяли. Говорят, на общие работы пропуск отобрали. Это наверняка ошибка, правда? Нельзя же прерывать репетиции». «Не на этап ли берут?» — спросил я. «Нет, говорят, назначили на огороды». «Вас одного взяли? Только меня. Прямо со спевки. Мы только начали. Недоразумение какое-то». Яша прерывисто вздохнул. У него жалко подергивались уголки рта, и он то и дело нервно взглядывал в окошко. Я стал его успокаивать. Обещал все разузнать, авось удастся помочь. Я в жизни не работал на огороде. Не знаю, как там все. Вот научусь огурцы сажать. И на свежем воздухе. Он пытался пошутить, но улыбнуться не удавалось. Губы вздрагивали и не слушались. В голосе прорывались высокие напряженные нотки. — Эй, Рубин, чего застрял? — послышался с улицы голос вахтера. — Сейчас... Ах, да... Вы, пожалуйста, коротко и беспомощно взглянув на меня, Яша выбежал из конторы. В помещении сделалось тихо. Мы все понимали. Снятие на общие работы — пролог к начатому по чьему-то указанию преследованию. Не работал на огороде, огурцы сажать на свежем воздухе. С неожиданной злобой передразнил Яшу халуй начальника лагпункта Васька Хорек. Он пришел что-то конючить у завхоза и сидел, развалясь на лавке с прилипшей к губе замусоленной папироской. — Там тебе пропишут свежий воздух, жидовская морда! — и сплюнул слюнявый окурок на пол. Яшу оставили жить в нашем бараке. С зарею уводили с работягами и возвращали поздно. Огородные работы были не тяжелые, но держали на них по 14 часов. Яша замкнулся, стал избегать разговоров. Вернувшись, торопился к своему месту и тотчас ложился. Мне было видно, как он, поджав ноги, лежит на боку и, не мигая, смотрит перед собой. Когда барак бывал пуст, Яша подходил к окну и, выставив руки к свету, подолгу их разглядывал. На коже множились морщинки, ладони грубели, образовались мозоли, от непривычной сырости болели суставы. Заметив, что кто-нибудь на него смотрит, Яша прятал руки и отходил. Вызволить его с общих работ не удавалось. Оскорбленная певица, жена начальника УРЧ, распаленная доведенными до ее ушей рассказами Яши о неудаче, пообещала: будет знать, как трепаться. Полили дожди, выпал мокрый снег, и грязь стала непролазной. На Яшу было страшно смотреть. Шла уборка картофеля. Яша приходил иззябший, со сведенными холодом, вымазанными в глине руками. Его расползшиеся опорки оставляли на полу грязные следы. Ворчливый, придирчивый дневальный молча брал швабру и вытирал за ним. И все-таки тщедушный, слабогрудый Яша не слег. Об этом приходилось жалеть. Лучше бы он свалился с температурой и попал в стационар. И расположенные к нему врачи опасались положить его в больницу здоровым. Из-за затеянной интриги он был на виду. Яша молчал целыми днями и украдкой все разглядывал свои огрубевшие руки. Утрата беглости пальцев — конец карьеры пианиста. Он перестал, как всегда делал раньше, наигрывать по столу и по доскам нар, не верил, что руки удастся спасти. И вот случилось непоправимое. Утром, как всегда, Яша пошел было на развод, но вдруг, не дойдя до двери, повернул обратно к нарам, сел и стал неразборчиво что-то выкрикивать. Я разобрал: никакого права. Мы бросились к нему: Яшенька, не смейте этого делать. Вы себя погубите, потерпите, устроиться. Яша, у тебя 58-я, за отказ от работы, знаешь... Яша, без разговоров расшлепают. Он упрямо и потерянно повторял: они не имеют никакого права. У меня пропали руки, это моя профессия. Я не могу больше, я объясню. Они не понимают. Боже мой, Яша, пока не поздно. Бегите на развод, потом попробуем, напишем заявление, придумаем что-нибудь, только не это. За отказ ухватятся и погубят, пришьют саботаж. Отчаяние сделало Яшу глухим. Он все твердил про свои права и руки музыканта, больной, взъерошенный воробьенок, вздумавший обороняться. В дверях появился нарядчик. — Ты что это, Рубин, от работы отказываешься? Миролюбиво обратился он к нему с порога. — Они не имеют права. Я требую перевода на другую работу. — Право, право. — Хм, чудил ты, парень. Снова спокойно ответил нарядчик. — Брось-ка лучше эту канитель. Выходи поскорее. — Не могу я. Протестую. Я требую. — Тогда пеняй на себя, и я тебе худо не желаю. Нарядчик постоял, словно придумывая еще какие-то слова, потом, пожав плечами, повернулся и медленно вышел из барака. Почти тотчас вошли дежурный с вахты и Вохровец. — А ну, собирай барахло! — сходу приказал он Яше, и оба подошли к нему вплотную. Его увели. Больше никто никогда его не видел. Судьба Яши потрясла Любу. Она стала подчеркнуто холодно относиться к одному нашему общему знакомому, Михаилу Дмитриевичу Бредихину, который, по ее убеждению, не захотел поэнергичнее заступиться за музыканта. Трудно найти подходящее объяснение выбору, сделанному такими людьми, как Михаил Дмитриевич, в тот переломный, трагический для России год. Как постичь переход на сторону большевиков кадрового русского офицера, родившегося в старой дворянской семье с прочными военными традициями, отец которого командовал полком Варшавской гвардии. Воспитанник Михайловского юнкерского училища, выпущенный в полк весной 1914 года, Михаил Дмитриевич был разжалован в рядовые за поединок накануне объявления войны. Он проделал ее всю в строю. Вернул себе дворянство и офицерское звание отменной храбростью, отмеченной Георгиевским крестом и оружием. Как же понять службу капитана и кавалера Бредихина в Красной армии со дня ее образования? Он никогда не был революционером, сохранял все кастовые представления военной косточки и монархические симпатии, пусть слегка поколебленные бессилием и ошибками царского правительства перед концом и личной неприязнью к императрице. Не снедало его и честолюбие, он не рвался к крупным должностям, всегда был человеком чести, неспособным искать выгоду. Людей такой закваски невозможно представить своими в новой командирской среде. Воцарившиеся в ней нравы и обычаи его коробили. С брезгливостью рассказывал Михаил Дмитриевич о хапугах-командирах, спешащих первым делом, едва приняв часть, к Абтернармусу и на швальню, чтобы приказать доставить себе на квартиру штуку материи, сапоги, кожу, что только приглянется. Себе, супруге, деткам, деревенской родне. По облику, понятиям и духу он был белым эмигрантом. По характеру, франдером, кем угодно, но не красным командиром, подчиненным троцким и гамарником со всеми прочими ненавистниками русского офицерства. Бредихин не захотел встретиться с графом Игнатьевым, когда тот, потерпев неудачу в эмиграции, отправился прислуживать новым хозяевам, поманившим его генеральской папахой. 50 лет в строю и ни одного дня в бою, с презрением цедил Михаил Дмитриевич, отзываясь об опубликованной книге воспоминаний бывшего царского военного атташе. Прямой, мужественный, честный, Бредихин, если и не хотел, по каким-то принципиальным или личным соображениям примкнуть к Деникину или Врангелю, не мог, не кривя душой и не вступая в конфликт с совестью, служить в Красной армии. Внутренний разлад и недовольство собой были неизбежны. И довольно коротко узнав Михаила Дмитриевича, я именно этим разладом объяснял его повышенную раздражительность и неровное поведение, срывы, еле сдерживаемые прежними вышколенностью и воспитанием и грубые выходки. Бредихина я впервые увидал в больничном халате с забинтованной головой. В дверях палаты вольнонаемных он что-то выговаривал санитару. Тон его, начальственно уверенный, вежливо-снисходительный, однако безо всякого хамства, привлек мое внимание. Так журит слугу желчный, но воспитанный барин. Отметил я и умные, жесткие глаза, и надменное выражение лица, со следами породы и холи. Я расспросил о нем Равинского. Ему доктор рассказал обо мне, и Бредихин как-то пришел в мою палату. Сближение, возможно, в границах, произошло быстро. Михаил Дмитриевич любил вспоминать о своих походах, был отличным рассказчиком, я охотно слушал. Так я узнал подробности многих событий начала революции со дня отречения Николая II и узнал от участника, обладавшего острым и проницательным взглядом. Развал, разложение старой армии обретали в рассказах Бредихина звучание национальной драмы. Не раз побуждал я его взяться за записки, он этого, однако, насколько я знаю, никогда не сделал. Возможно, как раз из-за необходимости объяснить мотивы, побудившие его встать на сторону большевиков. Бредихин был обвинен в соучастии в армейском заговоре и более 2 лет просидел под следствием. Но военный туз, которого надо было свалить, скончался в тюрьме. Расправляться с мелкой сошкой сочли ненужным. Оправдывать и освобождать, разумеется, тоже не стали, не в обычаях такое в этом ведомстве. И Михаила Дмитриевича, дав ему минимальный срок, 3 года, отправили досиживать оставшиеся несколько месяцев в Ухту. Когда я его узнал, он уже освободился и был назначен, не совсем по своему желанию, начальником строительного отдела лагеря. Он часто приезжал в проектный отдел, где опекал эффектную панну Жозефину, работавшую вместе с Любой и жившую в одной с ней палатке. Вот к нему-то и обратилась она по поводу Яши. Бредихин обещал ей выяснить и сделать возможное, однако вскоре сказал, что вряд ли может быть полезен, случай был, по его словам, особый. Деликатность положения заключалась в том, что Бредихин рисковал, заступившись за Яшу, восстановить против себя местную Иродиаду, жену начальника УРЧ, остервенелую партийную активистку, как раз мстившую музыканту за отзыв о ее пении. Та была способна отыграться на прекрасной полячке. За связь с вольнонаемным Жозефину могли крепко наказать. И решительный и самовластный Бредихин спасовал, боясь подставить под удар свой негласный, но всем известный роман. По характеру и из-за внутренней убежденности в своем превосходстве Михаил Дмитриевич не стеснялся переступать установленные для лагерного начальства рамки поведения. На виду у всех он подкатывал на грузовике к проектному отделу, вызывал оттуда Жозефину, усаживал ее с великими знаками почтения в кабину и увозил к себе в Чебью. Орлом поглядывал на всех с высоты кузова. Это под завистливыми, оскорбленными взглядами вольняшек. Его пренебрежение запретами для них обязательными унижало и оскорбляло их. Да и чуяли они в нем чужака, белую косточку, поэтому, несмотря на занимаемую Бредихиным крупную должность, с ним и тут в лагере никто из коллег не поддерживал отношений, кроме служебных. В конфликте с партийкой он был обречен на поражение. И все же положение вольнонаемного даже на самых подчиненных ступенях было настолько выделено, настолько вознесено над массой зэков, что и самый ничтожный служащий управления был персоной. Бредихин же, в ранге руководителя ведущего отдела, обладал при всей своей непопулярности большими полномочиями и возможностями. Его всесильное и благотворное вмешательство в мою судьбу я ощутил в полной мере. Михаил Дмитриевич предупредил меня, что в кассирах я долго не продержусь, так как на эту должность прочат вольняшку, да и в сангородке, как только истечет срок инвалидности, не оставит. И тогда греметь мне снова по предательским лагерным дорожкам. Он поэтому заранее переговорил с начальником геологической разведки, тот согласился взять меня наблюдателем в геофизический отряд. Есть, мол, такой прибор — вариометр, определяющий подземные структуры и нефтяные купола. Игрушка эта стоит целое состояние в валюте, и потому лицу к ней приставленному обеспечено прочное положение, едва ли не экстерриториальность, по крайней мере, против посягательств начальственной мелюзги. Не боги горшки обжигают. Там есть милейший молодой геофизик, он до полевого сезона вас натаскает в лучшем виде. Станете незаменимым. Маг таинственных крутильных весов. Этвеша. Так что решайтесь, а я все устрою. Перспектива бродить по тайге кружила голову. Но расстаться с Любой... — Выхода нет, милый мой, — твердо и печально сказала она. — С лесоповала уже не вырвешься. А геологи расконвоированы, живут за зоной. Из Чебью ты всегда можешь прибежать меня навестить. Всего 2 километра. Она с усилием неловко улыбнулась. Но как мне было решиться? Я все изыскивал разные предлоги, не давал Бредихину ответа. Не только хотелось продлить горькое наше счастье, но было суеверно страшно оставлять Любу, как-никак живущую с сознанием, что она не одна, есть под боком родная душа. Но одно происшествие побудило меня внять голосу благоразумия. Экспедитор сангородка, лицо всемогущее, попался по лагерному, погорел на подделке документов, присваивании денег и посылок заключенных. Его увезли в центральный изолятор, и все считали, что мошеннику не выпутаться. И были ошеломлены, когда через короткое время он вернулся. Следствие прекратили, и поганца восстановили на прежней должности. Он обходил контору и самодовольно, как бы ожидая поздравления и одобрения, протягивал всем руку. Изо всех, не исключая простоватого начфина Семенова, один я оставил его руку висеть в воздухе, демонстративно заведя свою за спину. Он переменился в лице. Сипло выматерившись, триумфатор вышел с угрозами в адрес Чистоплюя, брезгующего честным оклеветанным пролетарием. Этой Дон Кихотской выходкой я нажил себе опасного врага. Экспедитор вскоре получил повышение, стал завскладом и все сулил проучить меня на всю жизнь, будет помнить, как оскорблять Марка Семеновича. И когда в моем департаменте произошло ЧП, с кассы была сорвана печать, мне сразу шепнули, откуда направлен удар. Меня спас на этот раз счастливый случай, кто-то спугнул грабителей, и сейф остался цел. Я помнил судьбу Воейкова на Соловках и решил не искушать свою. В эти последние свои дни в сангородке я запасся впечатлениями, язвящими меня до сих пор. жарко, как бывает на севере в начале лета, когда солнце круглые сутки не заходит за небосклон. В окошечке вахты, прилепившегося у ворот зоны бревенчатого домика, нудно звенят комары, и по стеклу прямо ползают серые от пыли слепни. Они будут искать выхода, пока не погибнут от жажды. Дежурному вахтеру они надоели до смерти. Дотянуться, чтобы их передавить, лень, да и новые скоро наберутся. Впрочем, у него есть занятие. Он макает перо в пузырек с чернилами и, отыскав на исчириканных листках потрепанной книжки пропусков свободное место, выводит свою подпись. Пишет старательно, навалившись грудью на стол, сопя и высовывая кончик языка. Пухлые пальцы крепко сжимают тонкую ручку самого пера, а росчерка, какого хочется, не получается. С. Хряков. С. Хряков. С. Хряков. С. выходит здорово, не хуже, чем у Начфина Семенова. А вот завиток после В — никуда. Закорючка какая-то, не поймешь, к чему, и всякий раз по-иному. Хряков отшвыривает книжку, затыкает пузырек бумажкой, с огорчением замечает чернила на указательном и большом пальцах, про себя легонько матерится и уставляется в окошко. Что там увидишь? Чем развлечешься? В зоне сангородка и вообще-то народу раз-два и обчелся. Все только калечи, инвалиды. А в выходной день и вовсе пусто. Вызвать, что ли, кого? Рассыльный тут... Худой, бестолковый старикашка в засаленной телогрейке. Он с ней не расстается и в такую жару, торчит вон напротив на лавочке на самом солнцепеке, свесил голову и не шевельнется. Чурк-чуркой. Окликни, вскочит, как чумовой, зашамкает беззубым ртом, засуетится, а сразу понять, куда посылают, не может. Пуганный какой-то. Забормочет гражданин, начальник, словно каша в слюнявом рту. Такому дай раза по кумполу и дух вон. Какой это рассыльный? Ни расторопности, ни вида, вонь одна. А Хряков содержит себя в чистоте, любит баню, белье от прачки принимает дотошно. Опять, небось, вместе с вашим вшивом кипятило. Смотри у меня. Жара размаривает, томит. Сеня, попав в охрану сангородка после хлопотливой конвойной службы, на диво быстро отъелся и раздобрел. Вот бы в деревню таким заявиться. Кожа на щеках и округлившемся подбородке натянулась, лоснится, что твой сатин. Складочки появились на запястьях, как у новорожденного. За что ни ухватись, ни укулупнешь. Гимнастерка, штаны, все в обтяжку. Зато... Сеня стал сильно потеть, под мышками всегда растекшиеся темные пятна. Что придумать? Пол дежурки вышаркан и выскоблен, его уже два раза мыли с утра, а еще нет десяти. Двор прибран, выметен, песок граблями изузорен. Пройди вдоль и поперек, не подберешь обгоревшей спички, не то что чинарик, можно поручиться. Насчет порядка народ вышкаленный, не придерешься. Даже жучка, что прижилась у заключенных, и та в зоне ни-ни. У вахты встанет, хвостом повиливает, ждет, когда кто пройдет в калитку, чтобы прошмыгнуть наружу. И таким же манером обратно в зону. Вежливенько, в стороне дожидается, пока пустит. Тоже школу прошла, шельма. Голоса никогда не подаст, знает нельзя. Начальство и так сквозь пальцы смотрит, не положено зэкам держать животных. Вот она улеглась в тени коптерки против проходной, прижалась к заваленке так, что не вдруг заметишь. Тваря свое место знает. Стрелки ходиков еле ползут. Хряков не дает гирькам спуститься, то и дело подтягивает. Потом подолгу упорно смотрит, как идут часы после подводки. Забастовали они, что ли? Часовая стрелка туды ее растуды, на месте стоит. До смены, как ни верти, 3 часа с гаком. В распахнутую настежь дверь идет раскаленный воздух. Если затворить ее, вовсе нечем дышать. В носу, во рту пересохло. Ладони влажные, прям наказание. За квасом в охровскую столовую посылать рано. Повар не поглядит, что ты дежурный по лагпункту, и пошлет твоего рассыльного с кувшином подальше, знай время. Можно бы прогнать старикашку на кухню зэков за пробой, да на эту жратву Хрякова не тянет. Ему сейчас кисленьких да солененьких заедок, жирненького, запить компотцем. Если похладнее, в раз ведро бы осадил. Или нет, сперва лучше помыться. В предбаннике полутемно, скамья заслана простынями, припасен свежий веник. Примешься не спеша разбираться и на дверь поглядываешь. Сейчас принесут белье прямо из-под утюга, чистый таз. В прачечной знают, кого посылать к Хрякову. Там на воле и не поглядел бы на такую бабенку, а в лагере сойдет, да и парить мастерица. Хряков вздрогнул от нахлынувших ощущений. Ему, сытому, 27-летнему, в самом соку, ему ли сидеть тут зазря? Он с досадой потянулся за книжкой, но больше негде пристроить ни одной подписи. И откуда эта чертова духота взялась? Чем займешься? На беду раздавил карманное зеркальце. Хряков любит, усевшись поудобнее и облокотившись на стол, не торопясь обстоятельно освидетельствовать свою физиономию участок за участком. Портрет, ничего не скажешь, правильный. Возьми хоть глаза. Острые, так и сверлят, голубенькие. Тут же нос, не задранный какой-нибудь, а с горбинкой, небольшой. Верхняя губа тонковата, к зубам прилипла, зато нижняя, полная, валиком. И кожа всюду гладкая и чистая, не как у некоторых, в веснушках да угрях. Про зубы и говорить нечего. Все до единого, целые, ровные, крепкие. Недаром их Сеня на дню по несколько раз спичкой прочищает. Только вот брови огорчают. Чё-то не растут и светлые, не видать совсем. Сеня долго и дотошно осматривает ногти, обкусные так, что ни единой заусеницы не оставлено. Хоть грызи живое мясо. Хряков потянулся, снова взглянул на часы и вышел наружу. С верхней и единственной ступени вся зона как на ладони. По-прежнему ни души. Все словно нарочно попрятались по баракам. Ни один не выйдет. Боятся выученные черти, как бы ради выходного не попасть в кондей. И для чего только зэкам выходные? Ни на что они им. Баловство одно. Приподняв фуражку со звездочкой, Хряков стал обтирать платком обритую наголо с плоским затылком и маленькими мясистыми ушами голову. Заодно обтер лоснящиеся щеки, подбородок тоже свежевыбритый. И Сайка не зря трудился. Намыливал, скоблил, оттягивал тугую кожу, подчищал, тер, парил компрессом и напоследок освежил ландышем. Только для вас, гражданин начальник, достал. Тот-то обрезанный, знаешь. Капельки пота, скопившиеся между лопатками струйкой, потекли по спине. Сеня расстегнул пряжку ремня, авось дунет чуток, пахнет под рубаху. И Хряков стоит, прислонившись к косяку двери, взмокший и взведенный неопределенной, не находящей выхода досадой, смутной неудовлетворенностью плоти, и слегка пощелкивает сложенным пополам ремнем. Распоясанный, он выглядит еще более плотным, налитым. Что бы такое сделать, чтобы скорее пришло время банного блуда, жирного обеда с компотцем? Моя-то одна. А этому дохлому рассыльному жара нипочем. Все сидит на солнце и не шевелится. Наверное, задремал. Да что ему, забот, что ли? Сиди себе день-деньской, жди, когда куда сгоняют, на кухню, к нарядчику или к коптеру. Ему, небось, везде обламывается. Повара, коптер, хлеборез, не дураки, знают, что около начальника трется. Старикашка, впрочем, не спит. К нему подобралась собака, стоит возле, положив голову ему на колени, и еле-еле деликатно помахивает опущенным хвостом. А он темный, с крючковатыми пальцами рукой водит у нее по спине, гладит с головы, вниз по шее и дальше, потом снова и снова. Хряков даже недоумевает, перестанет ли он когда гладить, а дворняга шевелить хвостом. Они, похоже, позабыли обо всем на свете, даже его, дежурного, не замечают. Даром, что он стоит тут же, почти навис над ними, в пяти шагах. Старику что надо? Рад, дурень, теплой собачьей морде на высохших коленях, а ей, твари, только бы приласкаться к лагерникам. Они ее кормят, балуют, каждый норовит погладить, полакомить. Эта ихняя жучка зато разжирела, обленилась, будто так положено. Живет в холле, сыта по горло, спит, сколько вздумается, лебезит перед зэками. Как подходит время к шабашу, садится возле вахты и ждет. Только начнут работяги из-за зоны возвращаться, каждому подходит, а ноги трется, хвост так и работает, ни одного не пропустит. — Жучка, вот сюда. Чего, дура, боишься? Ко мне. Старик вскочил с лавки, как ужаленный, заморгал на солнце. Хвост у жучки сразу замер, уши ее с вислыми кончиками насторожились. Хряков сошел со ступени, шагнул к собаке. — И тебе, что ли, сказано, подь сюда, дура упрямая? Поучить тебя, что ли? Ошейника на жучке нет. Хряков поглядел кругом, вдруг вспомнил про свой ремень. Он пропустил его сквозь пряжку и подошел к собаке вплотную. Жучка стоял неподвижно и следил за ним, поджав хвост. Вахтер, нагнувшись, надел ей на шею петлю и легонько потянул за конец. — Ну что, и теперь не пойдешь? Уперлась? Сил на силу? Да ты никак укусить вздумала, сволочь! Собака мотнула головой, норовя освободиться от ремня, уперлась четырьмя лапами, петля сдавила ей шею, и она, испугавшись, метнулась прочь. Потом, замерев, с тоской уставилась на Хрякова. Он начинал входить во вкус. — Ты вот как! Не хочешь! Обленилась! Ну, так я научу тебя, краля, в юном вертеться. Ты у меня, стерва, побегаешь! Он силой потащил за собой собаку, она поволоклась по песку, упираясь лапами. Петля затянулась туже, тогда жучка побежала, стараясь не отстать от своего дрессировщика. Он, забыв о жаре, обливаясь потом, стал бегать взад и вперед, круто менять направление. Полузадушенная собака сбивалась с ног, висла и тогда волочилась по земле. — Бегай, сволочь, бегай! — хрипел он, запаленно дыша. И тут на крутом вираже силой развернутая собака на миг отделилась от земли. Хрякова осенило. Он остановился, расставив ноги, и стал вертеться на месте все быстрее и быстрее. Жучке уже не удавалось пробежать. Она падала, тащилась по песку. Шея у нее неестественно удлинилась, сделалась тонкой. Дергаясь всем туловищем, она сделала несколько судорожных последних усилий. — Я тебя научу, я тебе устрою карусель! — свистел Хряков. Говорить он уже не мог. Весь в пене он бешено вертелся, лицо его налилось кровью. Дышал он всхлипами и клокотанием, бормотал что-то косноязычное и страшное. Жучка с вывалившимся языком и вывернутыми белками крутилась вокруг него по воздуху, как проща. Хряков приседал и качался, удерживаясь на месте. Наконец, внезапно ослабев, выпустил ремень. Собака шмякнулась на песок, странно длинная, с вывернутой, не по-живому головой. Бахтер в изнеможении опустился на лавку. Бегавший все время вокруг него старикашка тоненько верещал, давясь слезами. — Гражданин, начальник, гражданин, начальник! — Так что и не разберешь. Хряков отдышался. — Ремень, падла, подай! Летний дождь шумит по заплатанному брезенту палатки. В ней, как в теплице, и влажная одежда льнет к телу, а глаза слезятся от едкого дыма. Старенький брезент для комаров не преграда. Они пролезают в тысячи мелких и крупных прорех, не дают отдохнуть. Дымарь их несколько угомоняет, но и нас доводит до одури. Я в сердце печорских дремучих заболоченных лесов. Всю кладь мы переносим на себе, от лошадей в этих дебрях пришлось отказаться. Солнце светит почти круглые сутки, и круглые сутки донимают комары, в дождь и ведра одинаково. Духота в густых ельниках такая, что в накомарниках нельзя работать. Изнурительная ходьба по кочкам и бурелому, за день еле удается справиться с работой, на отдых и какой остаются скупые часы, так что я выматываюсь в конец. Но настроение легкое, даже веселое. осточертевшие лагпункты с поверками, людными бараками, обысками, стукачами, тупыми и придирчивыми вахтерами, с вечным страхом козней от начальства и своего брата-каторжника, в сотни километров отсюда. И я готов как угодно уставать, кормить таежный гнус, лишь бы туда подольше не возвращаться. Жизнь у костров, без крыши над головой, с ложем из лапника и умыванием в студеных ручьях мне по сердцу. Терпкие запахи трав, изначальный мир нетронутого леса, такой далекий нашей скверны. Не окажется ли в будущем моя вновь обретенная специальность средством устроить жизнь? С охотой, вольным кочеванием, за 3-9 земель от городов предателей, недосягаемым для очередных репрессий. Отряд невелик. 10 человек, притесшихся друг к другу, техников и рабочих. Со мной в партии профессор математики Бауманского института в Москве Сергей Романович Лещук и бывалый штурман дальнего плавания Ягунов. Оба с небольшими сроками. Они не утратили интереса к материям, далеким лагерного житья-бытия, и у костров оживают отголоски забытой жизни. Стихи, Анатоль Франс, миры и звезды. Снабжение неплохое, чаю с сахаром и махорки хватает. Немало добываем сами, в таежных ручьях пропасть хариусов. Я научился ловко подтекать их на мушку. Проводник, местный охотник, дает мне контрабандой ружье, и я приношу рябчиков и глухарей. А когда он дал мне патроны с пулей, я с подхода застрелил лося. Мясо жарили, коптили впрок. У костров пирование. А сколько ягод! Едва сошла черника, стала поспевать черная смородина, за ней кислица, потом брусника, черемуха, клюква. До затяжного осеннего ненастья мы живем благодатной таежной жизнью. Наконец снега и мороз заставляют выбираться из леса. Нам отведен дом за зоной. Мы вычерчиваем свои маршруты, составляем векторные схемы. На ватмане возникают загадочные очертания подземных структур. Нефтяники по ним укажут, где бурить. Новенький наш бревенчатый дом оказывается не конопаченным. Сколько ни топи, вода в помещении замерзает. Но мы крепимся, лишь бы не переселяться в зону. Весь день уходит на пилку дров. Печь ненасытна, да еще обороняешься от крыс, их полчища. Они белым днем снуют по стеллажам и кернам. Мы живем в казарме брошенной буровой вышки. По столам с картами и готовальнями и разъяренно пищат. Эти умные твари, как и козлы, сродни нечистой силе. Они способны сблизи злобно смотреть в глаза, причем безошибочно угадывают мгновение, когда надо бы отступить. Вот одна уселась на краю стола, за которым я работаю, сверлит меня своими бусинками. Я в метре от нее. Замахиваюсь, сидит, не шевельнется, крупная, разъевшаяся. Хватаю припасенный камень, швыряю, она сидит, словно знает, что я промахнусь. Глазки впились в меня, горят, вот-вот подпрыгнет, вцепится. Вскакиваю, бросаюсь к ней. В последнюю секунду она мягко соскальзывает по ножке стола, тяжело шлепается об пол и исчезает. Крысы, когда их много, вызывают мистический страх. В исходе ноября 2 наших вольнонаемных руководителя, славные молодые люди, нисколько не похожие на лагерных начальников, добились перевода профессора, штурмана и меня в Ухту и пристроили нас в геологический отдел. Поселили над печкой чебью на окраине поселка, в теплой, просторной избе. Так мы и профилонили зиму. Меня нередко приглашал в свою пустую квартиру Бредихин, и я по 2-3 дня жил у него в совершенном затворе. Длинные тихие часы одиночества и размышлений. Хозяин не обзаводился ни вещами, ни книгами, жил как на биваке и сам дома не засиживался, все разъезжал по ближним и дальним лагерным стройкам. Убирал квартиру и приносил обеды из столовой молчаливый, исполнительный Франц. Покончив с пустяшными своими обязанностями, он уходил проведать земляков из приволжских колоний. Возвращался под вечер. Это был настоящий бауэр, сильными, тяжелыми ручищами пахаря, тосковавший по своим валам, запахом хлебов, разделанный как пух земле и вечерним беседам у пастора, завершаемым пением псалмов. В 26 лет Франц стал инвалидом. Потешаясь над наивным, плохо понимающим по-русски парнем, надзиратели швырнули его в камеру с отпетыми уголовниками. Оттуда его вынесли обобранным, с тремя сломанными ребрами, заикающимся, напуганным и потрясенным навсегда. Врачи поставили ему инвалидную категорию, и Михаил Дмитриевич взял его к себе. Франц служил с таким рвением, с таким страхом не угодить, что становилось пронзительно его жалко. Из-за явного моего сочувствия и возможности говорить со мной на родном языке он тянулся ко мне и был по-детски подкупающе доверчив. Когда Бредихин наконец добился увольнения из лагеря и засобирался в Москву, Францу удалось устроить к нам геологический отряд, поваром и завхозом. С отъездом Михаила Дмитриевича я потерял влиятельного покровителя, что, впрочем, не возымело на первых порах для меня дурных последствий. Возглавлял геологию в лагере пожилой петербургский ученый Тихонов. Или Тиханович? Лагерные начальники им очень дорожили. Уфтинская нефть должна была их вознести до счастья рапортовать вождю народов. Тихонов мироволил заключенным и не дал переселить нас в зону, как не мозолили глаза начальственной шушере зэки, жившие в поселке наравне с ними. Тихонов твердо заявил, что мы бываем ему нужны во всякое время, ему удобно, чтобы мы были у него под рукой. И начальство уступило, хотя его очень раздражали зэки, не утратившие пристойного облика и замашек гнилой интеллигенции. Сам начальник управления часто заходил в геологический отдел, расспрашивал и обхаживал Тихонова, не терпелось доложить в Москву о найденных неслыханных запасах нефти. И как-то вздумалось ему взглянуть на магический вариометр. Аппарат стоял в пристройке к чертежной. Рядом с помещением для драгоценного прибора светлая комнатушка-закуток, отведенная мне. В моей келье было чисто и прибрано. Расстеленный половичок у кровати и букет черемухи на самодельном столе делали ее уютной и привлекательной. Начальник поинтересовался, кто тут живет. Ему назвали мое имя. Он помолчал, что-то припоминая. «А, этот барин!» Зловещие эти слова были тотчас переданы мне, прибежавшим в контору дневальным. Он запричитал надо мной, как над покойником. Я тут же все бросил и побежал прощаться с Любой. Как было сомневаться, что барину пропишут Кузькину мать? Гроза, однако, счастливо не разразилась. Как потом стало известно, властелин лагеря не преминул в разговоре с Тихоновым вернуть ядовитую фразу о заключенных, столь очевидно необходимых, что их поселяют в квартирах люкс. Добрый мой начальник сухо заявил, что должен быть спокоен за прибор с золотыми деталями. И рад, что нашелся человек, заслуживающий доверия. Будь у начальника власть, он и Тихонову показал бы, как разговаривать на равных с ним, владеющим не одним десятком тысяч заключенных душ. Да вот позарез нужны знания, оставленного по недоразумению на воле старорежимного специалиста, недобитые контры, какой были, несомненно, для таких вот выкормышей Железного Феликса, русские дореволюционные интеллигенты. Ненависть и подозрительность к белым воротничкам и чистым рукам успешно прививал своим сподвижникам и народу с первых дней революции ее вдохновитель и вожак, сам, между прочим, никогда не расстававшийся с галстуком. Видимо, считал, что тем отдает достаточную дань своей репутации интеллигентного человека. Наступала весна 1941 года. Я был вправе считать на дни и недели, оставшиеся до конца срока месяцы. После 57 высиженных 3 до звонка. Как будто так мало. Но, это давно отмечено, для заключенного эти последние, поддающиеся счету дни, особенно тягостны. Они тянутся бесконечно, наполнены страхами, предчувствием внезапной беды. Хотя я суеверно боялся строить заранее планы на будущее, все же про себя решил остаться в лагерной геологической разведке вольно наемным. Как ни манило очутиться подальше от зон и лагпунктов, не соприкасаться больше с их начальниками и буднями лагерей, я бы остался, даже если бы и не было Любы. Начинать жизнь приходилось с нуля, и чтобы маломальски опериться, мне приходилось рассчитывать только на собственные силы. Всеволод, освободившийся из воркутинских лагерей в марте, советовал мне не торопиться с возвращением в родные места и стараться зацепиться на севере. Брату не разрешили вернуться в Москву, а в городишке под Калугой, где он поселился, не принимали на работу. Он жалел, что отказался от предложения остаться в Воркуте. Передал мне с оказией совет не стремиться из Ухты и Бредихин, которому какие-то военные связи помогли устроиться в Москве. Он, кстати, оказался одним из немногих ухтинских знакомых, с которым мне пришлось встречаться несколько лет спустя, в обманчиво улыбчивые хрущевские времена. Покидая Ухту, Михаил Дмитриевич очень смело взялся доставить моей сестре кое-что из скопившихся у меня тогда заметок, так что если у меня и сейчас в архиве сохранилась тощая пачка пожелтевших и стершихся на сгибах страничек, этим я обязан ему. Вид их воскрешает его отъезд из Ухты, Франца, пришибленного расставанием, с полными слез глазами, холеную, светски выдержанную панну Жозефину, с кресла молча наблюдающую за последними сборами. Сам Михаил Дмитриевич громогласно командует отправкой вещей, он в необычно приподнятом нервном настроении. Однако с панной Жозефиной особенно учтив и предупредителен, манера рыцарски вежливого преклонения перед дамой ему никогда не изменяет. Угадывалось, впрочем, что обе стороны расстаются спокойно, без надрыва. В Москве Бредихин с налета покорил сердце подруги моей сестры Натальи Голицыной, Ольги Борисовны Шереметьевой, и на правах мужа поселился в бывшем графском особняке на углу Воздвиженки и Шереметьевского переулка, ныне проспект Калинина и улица Грановского, с комнатами для прислуги, населенными уцелевшими потомками прежних владельцев. Там жил Александр Александрович Сиверс, отец погибшего в Соловецкую бойню, приятеля Натальи Михайловны Путиловой. Старый Сиверс-отец, благодаря редким знаниям геральдики и генеалогии, опекался Академией наук в качестве незаменимого специалиста. Но об этом дотлевающем очишке старой Москвы когда-нибудь потом. Люба работала теперь только урывками, она почти не выходила из больницы. Кончилось тем, что ей определили постоянную инвалидную категорию. Это означало перевод на особый лагпункт, куда свозили нетрудоспособных. Начальник проектного отдела заступался вяло, хотя и ценил искусство Любы. Ему был не нужен постоянно болеющий сотрудник. Вмешалось и бдительное начальство, заставившее выписать Любу из сангородка. У нее был декомпенсированный порог сердца. Страшны своей обстановкой и царящие в них атмосферой советские дома для престарелых, если говорить о предназначенных для простонародья, а не для элиты, и на воле. Небольшой лагпункт неподалеку от Чебью представлял как бы убогую и зловещую пародию на эти приюты. В нескольких ветхих бараках, окруженных забором с караульной будкой у ворот, помещали свозимую со всего лагеря калечь и искали, как и тут, выжать из нее возможную пользу. Старики плели корзины и вязали метлы, женщины чинили и штопали всякую рвань, арестантскую одежду и белье. Непригодным ни для каких работ предоставляли медленно умирать на сверхэкономном пайке. Эти инвалиды сгибались на диво быстро, и в сторонке от зоны на глазах заполнялся могильными холмиками величиной с кротовый бугорок пустырь, поросший редкими сосенками. Закапывали мелко, без гроба, раздетыми догола, безо всяких табличек. К зиме вырывали несколько просторных ям, как в эпидемию тифа на Соловках, чтобы не долбить мерзлую землю, и уже не хоронили каждого отдавшего Богу душу отдельно, а сбрасывали в общий котлован. Любу поддерживала Вера, она не ожесточилась и не роптала, учила и меня терпению. И это испытание она перенесла спокойно, с присущим достоинством, хотя понимала отлично, что распахнувшиеся перед ней дрянные воротцы инвалидного лагпункта уже никогда перед ней живой не отворятся. К весне 41-го года она только разменяла третий год своего пятилетнего срока. Не было у нее надежды еще увидеть свою родную Москву, комнатку матери на Милом Арбате, оставленных близких и друзей. Конвоир с сопроводиловкой, Веревкин и я провожали Любу. Женский барак мог на первый взгляд обмануть приметами уюта. Топчаны с прибранными постелями, застланные салфетками столики, на окнах занавески, пришпиленные над изголовьями карточки и вырезанные из журналов иллюстрации. Что-то мишурно неверное на мгновение заслоняло вопиющую нищету и безысходность жизни в этих стенах. Были тут слепые и впавшие в детство, парализованные, безногие, однорукие. Любу, правда, поместили в одну из двух отгороженных в бараке комнат, отведенных для работающих. Стоявшие вдоль стен койки обрамляли большой стол на козлах, заваленный стиранным лагерным бельем, его латали и чинили сидевшие вокруг на табуретах женщины. Эта картина отдаленно напомнила мне просторное сводчатое помещение в женском монастыре в Торжке, где послушницы вышивали белье городским и уездным модницам. Мне мальчиком доводилось там бывать с матерью или гувернанткой. Искусное шитье и кружева новаторжских монахинь пользовались большим спросом, помещицы и купчихи заваливали их заказами. — Ну вот, видите, — говорила измученная дорогой Люба. — Совсем и не страшно. Чисто, светло. Буду тут жить спокойно и тихо. В свободное время вышью маме сорочку. У вас на работе, Кирилл Александрович, все не успевало. Вы ведь будете меня навещать и книги носить? К Любе подошла старшая мастерица, рыхлая, астматическая, с добрыми, поблекшими глазами. Показала ей засланную пустую койку. Только вчера освободилась. Постарше вас была женщина, померла в одночасье. В том воздух ловит, а дыхания нет. Захрипела, и все. Конвоир поторапливал. Кирилл Александрович вышел первым. Люба стояла против меня с закушенной губой. — Простимся, милый. Люба провела рукой по моим волосам, погладила щеку. — Храни тебя Бог. Маме передай. Сжала руки, зажмурилась и замерла, стиснув зубы, всеми силами справляясь с взрывом отчаяния. — Не думай так. Я же говорил тебе. Через 3 месяца меня освободят, я никуда не уеду, останусь подле тебя. Вольно-наемному будет легче о тебе позаботиться. Пуще всего береги себя, а там Бог даст выхлопочем тебе перевод в ссылку. Да-да, так, наверное, и будет. Все устроится. Одними губами подтверждала Люба. Она истово меня перекрестила, довела до двери, молча поцеловала в лоб, потом коротко в губы, и я пошел, веря, что и впрямь мне еще доведется ее видеть, потом вызволять отсюда. И мы устроим нашу жизнь, и я снова буду слышать ее родной, медленный, колдовской голос, видеть прекрасные движения длинных, точеных рук. Еще по санному пути гравиметрическая партия была отправлена на полевой сезон и осела в Зырянской, о нескольких дворах деревни Лача, на крутом берегу холодной и быстрой Ижмы, еще крепко закованной льдом. Мы расселились по избам. Мои хозяева, потомственные охотники Габовы, были по-таежному гостеприимны, радушны, и я вскоре почувствовал себя членом семьи, был посвящен во все ее дела. Слишком жестоко подводит к полной утрате веры в добро. Со смертной казнью за бесчеловечные преступления разум может примириться. Убийцу-грабителя или растлителя, вероятно, справедливо отправить на плаху. Но как уложить в сознание хладнокровные массовые казни для устрашения и страха перед политическими противниками? Уводили долго. Каменные стены и своды беспощадно усиливали всякий звук, переступание сапог, шум борьбы, протесты, крики, отчаянные, затыкаемые тряпьем вопли, остервенелую ругань палачей. Было и несколько взвинченных, пронзительных, звонких возгласов. «Прощайте, братцы, ни за что!» Договорить не давали. Донесся и грохот падения. Кого-то, уже не по-человечески повизгивавшего, бегом проволокли мимо по полу. Прильнувшие к окну слышали слабые, как хлопки, выстрелы. На следующий день по тюрьме прошел слух о 18 расстрелянных. То были как раз односельчане Артемия, которых при мне привезли на подворье. Около половины всей партии отпустили домой, это я потом узнала от тех, кого приговорили к лагерным срокам. Вернувшиеся в деревню должны были свидетельствовать, какие завелись порядки, и, не пикнув, покорно влечь в надеваемый хомут. Придушенный русский мужик впрягался в колхозное неизбывное ярмо. Я упустил упомянуть, что был как-то вызван к начальнику тюрьмы, крупному пожилому человеку с холеными большими усами старого служаки. Он тянул лямку в тюремном ведомстве еще с царских времен. Был тульским старожилом, знал хорошо Козлова и Мамонтова. Тот, оказывается, повидался с ним, просил что-нибудь для меня сделать. — Я рад бы уважить его просьбу, — говорил, разводя руками начальник, — да не в моей власти. Предписано держать вас именно в этом корпусе, он считается штрафным. Нас ведь тоже проверяют, по секрету скажу, в ЦИК не утвердил приговор к делу, а там... скверным пахло. Вам дадут срок. Боюсь, что 3 годами не отделаетесь, если бы впервые, а то вы уже побывали в лагере. Так что наберитесь еще немного терпения. Бумаги на вас пришли, я справлялся. На днях вам, по-видимому, дадут расписаться в обвиниловке. Худшее для вас позади. Эх, голубчик, и в лагерях люди живут, поверьте. Только бы из нашего сундука живым выбраться. Прощайте. И молчок. Иначе меня, да и себя подведете. Этот дружеский разговор подбодрил. Переживая задним числом едва не постигшую меня участь, я и вправду стал думать о лагере как о вытянутом счастливом билете. И потом там Георгий, отец Михаил, Преосвященный Виктор. Я был уверен, что снова окажусь на Соловках, да и, что ни говори, человек — существо, способное претерпеться к любым условиям. Он приспосабливается, смиряется и выживает. Там, где погибло бы любое четвероногое или крылатое создание, даже насекомое. Гордится ли этим? Словом, я втянулся в свое ужатое сиденье, попривыкнув к грязи и духоте. Вызвался вне очереди дневалить, чтобы оставаться одному в камере во время прогулок. Подметешь пол, протрешь сырой тряпкой и несколько минут постоишь у окна, спокойно подышишь, оглядывая помещение, уже не кажущееся таким тесным.